Всем привет! С вами подкаст «Я уеду жить в Лондон». Меня зовут Ксюша, я маркетолог, ветеран тревел-индустрии, начинающий дизайнер, иллюстратор, блогер, подкастер и так далее. С 2015 года я мечтаю жить в Лондоне, и этот подкаст – история о том, как я пытаюсь воплотить эту мечту в реальность. Привет! С вами первый эпизод подкаста «Я уеду жить в Лондон» – вопросительный знак. Меня зовут Ксюша, и этот подкаст – история о том, как я практически в режиме реального времени воплощаю свою мечту по переезду в Лондон. Этот подкаст для меня в первую очередь творческий эксперимент. Я уже много лет пытаюсь запустить что-нибудь творческое в параллель к своим дейджоб. Пишу микротелеграм-блог на 90 человек, который все никак не растет, потому что я отказываюсь разбираться, как снимать рилсы. Я пробовала делать и подкасты, но они за моим вечным перфекционизмом не продержались дольше 2 эпизодов. Этим летом я дала себе обещание. Мне нужно перестать бросать все на полпути, просто взять и сделать хоть какой-то, все равно какой, проект от и до. Рассказать историю с каким-то понятным началом, серединой и концом. Просто чтобы доказать себе, что я так могу. И вот, недолго думая, я взяла свои мечты по переезду в Лондон, мечты, которые до недавнего времени мне казались вообще отбитыми и невероятными, и решила сделать об этом подкаст. Что из этого получится, увидим. Мне, по сути, даже не важно, перееду я в Лондон в итоге или нет. Мне важно просто, наконец, довести какой-то свой творческий проект до конца. Такой вот челлендж. Этот подкаст, конечно, в первую очередь для тех, кому интересен Лондон и переезд туда. Но не только. Он также для тех, кто хочет куда-то переехать в целом, неважно куда именно, но еще больше для тех, у кого есть какая-то большая страшная мечта, которую они вынашивали годами и по каким-то причинам пока не могли реализовать. Он для тех, кто тоже хочет начать делать что-то творческое, но никак не может довести дело до конца. Давайте вместе попробуем это сделать. Я надеюсь, что что-то из моего честного опыта поможет вам сделать шаг, большой или маленький, по направлению к своей мечте. В первом эпизоде мы вернемся в 2015 год. Год, когда я впервые побывала в Лондоне, чтобы получше понять, почему из всех городов на свете я мечтаю именно о Лондоне. Почему 10 лет назад я придумала себе мечту жить в одном из самых дорогих городов мира, про который все знакомые мне говорят: «Ой, там жутко дорого, там же ужасная погода, там так людно, там опасно. Ой, лучше бы ты Германию выбрала». Давайте разбираться, как так получилось. Конец октября 2015 года. Рейс British Airways Москва-Лондон садится в 4-й терминал Хитроу, и толпа профессионалов индустрии туризма из России, среди которых и 23-летняя я, высыпается из самолета на пограничный контроль. Толпа двигается медленно, но никто особенно не нервничает по этому поводу. У всех приподнятое настроение. Большинство пассажиров прилетели на одну из главных выставок индустрии туризма – World Travel Market, и предвкушают 3 дня полные встреч, мероприятий, лекций, бизнес-ужинов и вечеринок. Я тоже стою в очереди на паспортный контроль, с интересом озираясь вокруг. На мне алое, как цвет телефонных будок и двухэтажных автобусов, пальто, которое я купила за год до этого на свою самую первую зарплату после университета. Я вдыхаю влажный морской воздух, с трудом представляя себе, что ожидает меня за раздвижными дверями аэропорта. В тот момент жизни я, отлично знавшая английский и работавшая в зарубежных продажах уже почти год, почему-то совершенно не задумывалась о том, где бы я хотела жить. Я жила в Новосибирске, и все. В теории, мне бы хотелось пожить за границей, но мечты об этом редко выходили за рамки каких-то мечт о том, чтобы выиграть лотерею или обнаружить, что у меня вдруг появились сверхъестественные способности. Мой самый большой опыт жизни за границей был 2 недели языковых курсов в Франкфурте в Германии, которые мне подарили родители за хорошую учебу в университете на бюджете. Я училась на международных отношениях, и немецкий был мой второй язык, который я начала изучать годом ранее. Разговоров о том, чтобы поехать на языковые курсы в Англию, кстати, никогда не было. Английский я уже знала хорошо, поэтому зачем? Переезд куда-либо из Новосибирска в мои 23, как, впрочем, потом и в 25 и 28, казался мне совершенно немыслимой, невероятной идеей. Не потому, что я настолько не хотела покидать родной город, я по натуре вообще очень любопытный и обожающий просто таскаться по новым местам человек, но ощущение того, что люди там настолько умнее и лучше меня во всем, не позволяло мне всерьез задуматься, что я могла бы спокойно жить и работать не в Новосибирске. Ответив на дежурные вопросы рыжеволосого пограничника о том, что я собираюсь делать в Лондоне, я спускаюсь из аэропорта на станцию и сажусь в поезд метро. Помню, меня тогда поразило, что из аэропорта можно на метро доехать сразу в город. Метро долго едет над землей посреди каких-то маленьких кирпичных домиков, как в Гарри Поттере. Мы то и дело останавливаемся на станциях посреди леса. Мне нужно доехать до комнаты, которую мы с коллегой сняли через Airbnb на одну ночь в квартире, где жила семья англичан. Дальше мы должны были переселиться в отель, уже оплаченный компанией, но эту одну дополнительную ночь мы оплачивали сами, поэтому пришлось брать комнату. Если честно, как я добиралась, как выглядела эта комната, квартира, хозяева, я не помню совсем. Все мои воспоминания об этой поездке дальше идут какими-то обрывками, вероятно, из-за перегруза эмоциями, впечатлениями и постоянного тумана усталости. Тогда я еще не ходила 15 тысяч шагов ежедневно на дорожке на звонках, да и обувь, от которой ноги не отваливались, я себе позволить пока не могла. Поэтому страдала я достаточно сильно. Я помню почему-то только, как моя коллега Юля, с которой я снимала комнату, кстати, привет, если слушаешь, с восторгом дала мне попробовать жидкий Сникерс. Это была какая-то жутко сладкая жижа в бутылке, как от питьевого йогурта. Короче, отвратительная. Но знаете, как это бывает интересно, рассматривать, какие линейки товаров есть у привычных брендов в других странах. Очевидно, жидкий Сникерс нас тогда впечатлил. И вот я бросаю вещи, чем-то, надеюсь, не тем же Сникерсом, быстро перекусываю, и мы с Юлей идем гулять. Сначала мы минут 15 идем по каким-то, как мне показалось, задворкам. Какие-то совершенно непримечательные дома, там большая больница, высокие стены, белые здания, скорые, выезжающие из ворот. Я совершенно ничего не ожидаю от этой прогулки. Да и от города в целом, я думаю, я ничего особенного не ожидала. Я думала, мы просто обойдем сейчас наш микрорайон и вернемся домой спать. И вот мы заворачиваем за угол, попадаем на дорогу, ведущую на мост, а прямо по ту сторону реки на нас смотрит Биг Бен. Я миллениал, и английский я начала изучать примерно тогда же, когда я стала читать Гарри Поттера. Все эти места из школьных учебников, Биг Бен, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец, они для меня равносильны Хогвартсу. Увидеть Биг Бен — это все равно, что увидеть Хогвартс своими глазами. Как в рекламе. Он настоящий. Мы переходим через мост, чтобы посмотреть на Биг Бен поближе. Весь путь я разглядываю его, отмечая детали, на которые раньше не обращала внимания. Узоры синей соты на циферблате, резные готические колонны, как у соборов Германии и Франции. Смотрю на эту картинку. Биг Бен и Вестминстерское аббатство, как на упаковке чая Ахмат. И не верю, что это происходит со мной на самом деле. Мы подходим к Биг Бену вплотную. Это такое странное ощущение стоять под огромной нависающей над тобой башней, и я ощущаю себя лилипуткой. Начинается дождь. Мы видим неподалеку паб, идем туда просохнуть и погреться. Внутри толпа. Меня, жителя города, которому примерно 100 лет на тот момент было, поражает запах старины. Кругом деревянная отделка, мебель, как в Эрмитаже, картины в золотых рамах с лепниной и пахнет, как у моего папы в гараже. Это действующий паб, не музей. За баром разливают пиво с кранов люди, правда, часто на вид тоже древние, болтают за барной стойкой. Старинные предметы не пылятся на полках, а все еще выполняют свое предназначение, пускай потрепанные и перелатанные. Для меня во всем этом было что-то такое живое и настоящее в городе, в существование которого мне все еще верилось с трудом. Следующее воспоминание. Накануне выставки и вечером наша руководша зовет нас с Юлей в паб. Было уже, наверное, что-то около 8 или 9 вечера. Мы гладим рубашки на завтра и укладываем в сумки визитки. Мы не хотим никуда идти, надеясь лечь спать пораньше. Но на наши робкие попытки отказаться руководство отвечает гневной тирадой о том, что она нас вообще-то не спрашивает, это рабочая встреча, так что мы идем. А если мы позволим себе так себя вести и дальше, то она просто перестанет делать нам одолжение и брать нас с собой в поездки. Конечно, встречи назначали и вели мы, но ее влияние на вышестоящее руководство, заправлявшее бюджетом, было огромным. Терять возможность смотреть на мир нам точно не хотелось. Поэтому в последующие дни спорить с планами на вечер мы с Юлей больше не осмеливались. Сама выставка не стала для меня прямо сюрпризом, потому что на тот момент я уже была на одном таком подобном мероприятии. Выставки Arabian Travel Market, того же организатора в Дубае. Тем не менее, я была впечатлена. Привыкнуть к выставкам до конца у меня до сих пор не получается. Для моих слушателей, которые не были на выставке в сфере туризма, расскажу немного о том, как в целом выглядят такие мероприятия. Сначала ты едешь в метро на выставку с глобальной толпой своих коллег по индустрии. Лондонское метро в целом это довольно интересный экспириенс. Во-первых, тебя там окружает максимально широкая выборка рас и национальностей, хоть социсследование проводи. А еще там существуют какие-то свои микротрадиции. Например, каждый ноябрь на станциях продают благотворительные красные маки, которые носят весь город в память о погибших в мировых войнах. Еще местные часто оставляют прочитанные газеты на сидении поезда, чтобы вновь зашедшему тоже было что почитать. Так вот, перед World Travel Market поезда метро наполняются людьми из тревела. И это отдельное веселье. Тут вам и двухметровые африканцы с барабанами, и женщины в костюмах фламенко, и девушки в кимоно, и группа итальянцев, которая заметила других итальянцев на другом конце вагона, и теперь они орут друг другу приветствия, машут руками, передавая воздушно-капельным путем свои итальянские вирусы всем вокруг. Все тащат брошюры с круизными лайнерами и фотками райских островов, и в воздухе витает ощущение 9 Б, вырвавшегося на каникулы. Приехав на свою станцию, ты еще полчаса медленно ползешь в толпе со станции метро в выставочный павильон. И вот там-то уже начинается самая жара. В холлах выставочных павильонов, как обычно, стоят стенды компаний. У многих они скучные, просто прямоугольная комнатка со столиками для встречи и ресепшн, по стенам какие-нибудь брендированные цветами компании и фотками продукты обои. Бывают и классные стенды. Стенды авиакомпаний, например, часто выглядят как фюзеляжи самолетов натуральную величину. На ресепшене ребята в форме проводников. Иногда, если очень повезет, они ставят симулятор полетов, и вокруг скапливается огромная очередь из желающих полетать. Стенды отелей выглядят как двухэтажные лобби отелей с шикарными люстрами, лепниной, вазами с живыми цветами. У стендов Министерства по туризму разных стран проходят дегустации местных вин, сортов кофе. Однажды на стенде Грузии установили тандырную печку прямо на фанерный пор, и прямо там пекли лепешки. Я не знаю, куда смотрела пожарная безопасность, но и там же, кстати, лепили и хинкали. В Аргентине танцуют танго под гитару, в Марокко танец живота, в Африке припаркованы машины для сафари и люди в национальных костюмах играют национальную музыку. В Японии ездят роботы и женщины в кимоно учат рисовать туши и иероглифы. В Китае раздают печеньки с предсказаниями, а в Швейцарии у каждого региона стоят свои сырые шоколадки. Шоколад, кстати, настолько вкусный, что приходится проходить мимо Швейцарии при любом удобном случае. Особенно еще интересно зайти в какие-то менее очевидные регионы, вроде Средней Азии. Там, конечно, стенды поскромнее, но очень вкусные сухофрукты. А вокруг какие-то марсианские пейзажи туристических маршрутов. Или Патагонии. От видео с пингвинами наворачиваются слезы. На таких выставках я впервые попробовала восточный кофе со специями. Очень пряно, вообще не похож на кофе. Японский, кажется, сэндвич с мороженым. Странно. Настоящий брецель с начинкой из соленого масла внутри. Очень вкусно. Индийский снэк – сушеный зеленый горох со специями. Слишком остро. И много еще чего странного. Помню, как тогда в 2015 году в Лондоне на второй или третий день выставки я стою в очереди в туалет и от нечего делать рассматриваю женщин вокруг. Тут меня накрывает осознание. Да чего же они все разные? Вот стоит женщина лет 50 с оливковой кожей, карими глазами, орлиным носом, очень душными духами, заполняющими все помещение, золотыми тенями, жирной черной подводкой. На ней такой очень обтягивающий светлый костюм и золотые перстни на каждом пальце. Позади нее две азиатские девчонки, рост от силы 150, длиннющие черные волосы, фарфоровая белая кожа, розовые кругляши румян на щеках, блузки в рюшах, брендовые сумки, модные сапожки до колен. Дальше высокая темнокожая женщина с усталым лицом в красивом темно-сивом деловом костюме с такими широкими брючинами, в ушах красивые серьги-обручи. За ней пожилая женщина без макияжа и в очках в крупной оправе, с пятнами, как у коровы, с пучком, водолазки и в джинсах. За ней несколько взъерошенного вида молодая девушка в хиджабе и каком-то национальном платье, которое я, конечно, не могу идентифицировать. Я со своим Slavic Face кирпичом прекрасно дополняю подборку. У меня идут мурашки по коже от мысли о том, насколько далеко я забралась. Насколько я сама почему-то никогда не представляла себе, что я буду способна на такое. А еще, насколько моя история тривиальна на фоне многих окружающих меня людей. Насколько издалека они приехали, и насколько их мир не похож на мой. При этом я не могу сказать, что я чувствовала себя полноценной частью этого мира. Мое присутствие здесь зависело целиком и полностью от благосклонности моего руководителя и ее пожеланий. Одно ее слово ее руководителю о том, что я не справляюсь, и больше никаких незарубежных командировок. Я это очень хорошо понимаю. Я понимаю, как легко я могу потерять ниточку, связывающую меня с большим миром. Понимает это и Юля, о жизни которой я знаю мало, но которая, вероятно, была тогда в похожей на мою ситуации. Поэтому, когда после очередного изматывающего дня на выставке руководство предлагает поехать к одному из партнеров домой, чтобы приготовить ему домашний ужин, мы с оттоптанными на выставке ногами соглашаемся. Поздний вечер, мы втроем, я впервые, едем на втором этаже двухэтажного автобуса. Руководшая Юля всю дорогу болтает, обсуждая партнера, которыми мы едем, странных людей, которых они встретили на выставке, прошедшие сегодня встречи и что нужно будет сделать по приезде в офис. Я, воспользовавшись тем, что они отвлеклись друг на друга, залипаю на дорогу. Ехать долго, но мне нравится. Я сижу в 2 метрах над землей, прямо над водителем, и у меня прекрасный обзор сразу на 3 стороны. Видно все. блестящую от дождя дорогу, опоры мостов, небоскребы, ряды домов, стена к стене, окрестных котов, желтые клены в парках. Партнер живет черт пойми где, и я этому рада. Мне не очень хочется снова социализироваться, молча смотреть на дорогу куда проще. Партнера, к которому мы ехали тогда, я, кстати, нечаянно встретила на этой же выставке World Travel Market в этом 2025 году, спустя 10 лет после описываемых событий. Мы вместе вспомнили тот вечер, и он мне подсказал ответ на мучивший меня все эти годы вопрос, где же, черт возьми, находилась эта его квартира. Он тогда жил в районе Хакни, а ехали мы тогда с Marble Arch. Это для моих разбирающихся в географии Лондона слушателей. Партнер, кстати, там до сих пор живет и работает в той же компании. Наконец мы доезжаем до нужной остановки. Нужный нам дом оказывается за какой-то каменной стеной, где лестница на второй этаж почему-то внезапно упирается в сад. С кустами, стоящей травой, где пахнет мокрой землей. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. Сад на втором этаже, ведь мы же точно сперва поднялись по лестнице. Квартира такая классическая, захламленная непонятно чем холостяцкая берлога с типичным британским ковром на полу. Руководство готовит спагетти, Юля с партнером играет в какие-то игры, а я просто сижу на диване, едва разлепляя глаза. В какой-то момент мое тело перестает справляться с усталостью, и там же на диване я засыпаю. А просыпаюсь только, когда девочки расталкивают меня где-то в полтретьего ночи, чтобы ехать назад в отель. У коллег осталась на память фотка, как я там сплю. Компромат, которым они меня потом дразнят пару лет. По пути в отель я переживаю много сложных эмоций. Мне стыдно, что я уснула. Я очень старалась сделать все, чтобы хорошо отработать выставку и зарекомендовать себя годной для последующих, но мое тело подвело меня. В то же время я злюсь. Не понимаю, зачем понадобилось тащить меня туда и почему мы не могли просто иметь хотя бы какое-то время для себя, банально, чтобы отдохнуть и немного побыть собой после выставки. Я смотрю через стекло на ночной Лондон, который отчаянно хочу изучить сама, в котором так много интересных, манящих меня красивых улиц, и понимаю, что ни завтра, ни послезавтра погулять по нему одна я не смогу. Потому что все мое время здесь принадлежит работе и моему руководителю. От этого мне очень грустно. Но я снова напоминаю себе, что большинство моих сверстников не имеют таких возможностей, которые есть у меня. Поэтому, когда руководство с Юлей не встали на следующее утро к 9 утра, чтобы поехать на выставку, я, чувствуя ответственность, еду на встречу одна. Побыть один на один с этим городом, пусть всего и несколько часов, мне все-таки удалось. Выставка закончилась в четверг, но мы остались в Лондоне еще и в пятницу, чтобы походить по встречам в офисах местных компаний. Мы с коллегами разделились, каждая поехала по своим партнерам. И вот я наконец иду по своим делам и представляю себя взрослой, независимой и уверенной в себе. Международный бизнес-вумен, для которой вот так ходить в костюме по улицам Лондона по встречам, это вообще совершенно нормально и not a big deal. Мне нравится глазеть на здания из стекла и людей с портфелями, а потом сворачивать за угол и натыкаться на засаленные и замызганные китайские забегаловки, милые магазинчики с одеждой для собак и минималистичные кофейни. Мне нравится осознавать, что я могла бы прожить в этом городе несколько совершенно разных жизней, в зависимости от того, какой версии себя мне хотелось бы быть в определенный момент времени, а потом резко развернуться на 180 и начать делать что-то совершенно другое. Мне нравится сочетание традиций и возможностей, нагромождение всего очень разного, нового и старого, уюта и масштаба, востока и запада. В тот год я в целом была достаточно напуганной и замученной. Мои родители только что развелись, мама работала в библиотеке и зарабатывала немного. Отец, уходя, намекнул, что теперь вообще-то моя очередь содержать семью. На работе шли сокращения, и я очень боялась, что меня уволят. Я очень плохо спала. Друзья после университета все разбежались кто куда, и особенно контакт мы не поддерживали. Компания заставляла отрабатывать обязательные тренинги, и я частенько сидела в офисе до 9, отрабатывая 2 часа рабочего времени, потраченные на тренинг по организации рабочего времени. Потом час добиралась домой на транспорте и ложилась спать. Руководство, надо отдать ей должное, подкидывало меня с работы время от времени, когда я не оставалась допоздна. Но будь бы у меня выбор, я бы, наверное, не соглашалась бы на ее доброе предложение. Я не хочу показаться неблагодарной, просто это была еще одна маленькая капля в море моей тотальной зависимости от работы. Я предпочитала ехать час одна, возможности доехать с начальницей за полчаса. Потому что час в автобусе, где никто меня не видит и не знает, это было редкое время для меня, когда я могла побыть собой. 23-летней девочкой, которая просто хочет слушать Лану Дель Рей, мечтать о парнях и дальних странах. Редкие командировки были глотком свежего воздуха, моим окошком в другой, как будто бы более сытый, спокойный и счастливый мир. Я хваталась за них и загоняла себя до полного истощения батарейки, лишь бы только иметь шанс на какое-то будущее среди этих людей в брендовых костюмах с достаточным количеством денег, чтобы не экономить суточные. Как результат, я была во многих городах, но практически не видела их при свете дня и мало знакома с достопримечательностями. Это же справедливо и для Лондона. По вечерам у меня было время только на то, чтобы в лучшем случае заехать в отель, переодеться и 10 минут полежать, прежде чем поехать на какой-то очередной бизнес-диннер или нетворкинг-пати. Но даже коротких прогулок по Лондону между встречами или вечером оказалось достаточно, чтобы я влюбилась в этот город. Если все-таки попытаться как-то сформулировать, что же меня так зацепило в Лондоне, то это сочетание следующих вещей. Глобальность. То есть возможность ежедневно находиться среди очень разных людей. Это, конечно, противоречивая идея, так как, конечно, это создает проблемы, но мне все-таки кажется, что возможность видеть разных людей учит принимать разные точки зрения, способы самовыражения, и это важно для меня. Кроме этого, почему-то мне кажется, что быть, по сути, чужаком в культуре, где много таких же чужаков, проще, чем быть в культуре, где все остальные свои. Я нашла этому подтверждение, когда перебралась в Москву из Новосибирска. Приезжие легче на подъем, они постоянно устраивают какие-то мероприятия, ищут коннекты. Тебе проще влиться в общество, где таких приезжих много, потому что они тоже в тебе заинтересованы, в то время как местные живут в таких больших паутинах отношений, которым уже много лет, и к ним в друзья пробиться очень сложно. Возможности и деньги. Я всегда мечтала хорошо жить и зарабатывать. Лондон – дорогой город, но у этого, как я подозреваю, есть какие-то причины. Я, сколько себя помню, кручусь и много работаю. И я не против много работать и крутиться за британскую зарплату. Лондон конкурентный, это правда, но я почему-то смотрю на эту конкуренцию как что-то хорошее, что-то, что поможет мне оттачивать навыки. Плюс мне кажется, что в больших городах в конечном итоге хороший уровень жизни одного работника позволяет другим работникам тоже улучшать образ жизни, и постепенно это позитивно влияет на всех. Красота и масштабы. Для меня важно жить в городе, который я могу изучать продолжительное время, и который будет при этом эстетичным. Я хочу в один прекрасный момент стать дизайнером или иллюстратором, и для меня очень важно окружать себя красивой архитектурой, дизайном, пейзажами, чтобы тренировать насмотренность, чтобы красота из внешнего мира проникала и в мои проекты. А еще я очень люблю просто бесцельно бродить по улицам, кататься часами по неизвестным районам на велосипеде. Это лучший отдых для меня и способ, как я придумываю какие-то идеи. Кажется, что Лондон для этого очень даже подходит. Развитие и комфорт. Отличный транспорт, куча рейсов куда угодно, поездов, автобусов, приложения, доставки, лучшие магазины, концерты и постановки, в которых нет в других городах. Ощущение, что ты живешь в центре всего. Кажется, амбициозной девочке из Новосибирска надоело жить на задворках, и она хочет всего и сразу. И кто я такая, чтобы ей в этом отказывать? Она тащила меня все эти годы в такую даль. И я считаю, что если она хочет жить там, где можно заказать чикен-масалу в 2 часа ночи, значит именно это она и получит. Слушателю может показаться, что все мои аргументы не выдерживают критики. Лондон не уникален. И то, что нравится в нем, все то, что сделало из него мою северную звезду, можно найти в других городах. Для чего вся эта помпезность? Неужели больше нигде на свете такого нет? Я абсолютно с этим согласна. На это я бы ответила вот что. Я понимаю, что вся эта мечта про переезд в Лондон сугубо субъективна. Мечты в целом история субъективная. Они не очень-то поддаются рациональному объяснению, иначе это не мечта, это цель. Моя мечта переехать в Лондон появилась в тот год, когда моя реальность, все, что я знала раньше, начала трескаться. Родители разошлись, моя роль в жизни изменилась. Из, по сути, еще не сформировавшегося взрослого, мне нужно было срочно становиться зрелой, стоящей над своих двоих женщиной, которая в состоянии и на работе доказать боссу, что меня не надо увольнять, и родных поддержать на плаву, и побыть психологом для мамы, и встречу с большим директором в глобальном офисе провести и не облажаться. Обстоятельства не позволяли мне выбирать работу и выстраивать границы. И тогда я придумала себе прекрасный мир будущего, где я взрослая и успешная, зарабатываю кучу денег и не отчитываюсь ни перед кем. Лондон для меня не просто город, он в первую очередь идея. Я могла бы постараться быть объективнее, посмотреть на другую сторону медали, но если честно, я не хочу. Мне до сих пор нужна эта мечта, потому что мне хочется к чему-нибудь стремиться. Мне нравится, что наличие этой мечты у меня имеет интересные последствия, как, например, желание купить красивый дождевик или сделать подкаст. Наличие этой мечты у меня – первая доминошка в ряду многих других, и я просто не хочу лишать себя возможности запустить свою цепную реакцию. Понравится мне там, не понравится, было ли это хорошей идеей или нет, мне все равно. Главное – просто получить этот опыт, переварить его и сделать что-то с ним. Сам опыт и все, на что он меня сподвигнет, для меня важнее, чем успех или неуспех переезда. Такая вот у меня философия. Ну а что было дальше с этой моей мечтой и как я потихонечку продвигаюсь по направлению к Лондону, слушайте в следующих эпизодах. Подписывайтесь и присылайте истории о своих мечтах, о Лондоне, о переезде, о творчестве и не только. Будет интересно почитать, как говорится, куда приводят мечты. Пока!